Мы с вами сказали о причинах. Это глубочайший кризис. Ну и дальше это, конечно, цель. Вот ради чего Петр это все делал? Какую он цель перед собой ставил? Ответа до сих пор нет. Ну какая цель? Преодоление отсталости, победа над шведами, да? Превращение России в великую державу.
По европейскому образцу.
Да, 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 да. Вот за что так, кстати, европейцы Петра и любят. Потому что вот оно тут дикую, варварскую. Россия не была ни дикой, ни варварской. Значит, страну вот направил на европейский путь. Вот он первый, значит, там, и так далее.
Пинком.
Да. Это ли цель? Нет. Петр не был человеком 18-го. Потому что он формировался духовной пищей века предшествующего, 17-го. А век 17-й – это век рационализма, когда на смену провиденциализму, провиденция, Божий промысел, приходит рацио. Все объясняется какими-то рациональными причинами, да? Откуда это? Это успехи естественных наук, прежде всего механики, физики, математики, которые создали у людей иллюзию всемогущества человеческого разума. Человек может все. Вот в это Петр свято верил.
Все можно разобрать на винтики, понять, как
совершенно
устроено.
Совершенно верно. И в достижениях европейской цивилизации Петра интересовало больше всего технические достижения. В английском парламенте ему было скучно, так же, как в парижской опере. А вот насос пожарный, который он увидел в Германии, и особенно часы, он страшно любил часы. Вот часы для него были символом не только вот благоустроенности, значит, природы, но и устройства общества. Вот все члены общества – это винтики, шестереночки, которые друг друга… Что? Движет.
А как он себя тогда видел?
Вот это очень интересно. Чем отличались взгляды Петра от взглядов европейских монархов, которые исповедовали точно такую же философию? Петр никогда не говорил «я царствую», тем более «этат эмуа». Господа, вы думаете, что государство – это вы? Нет, этат эмуа, государство – это я, Людовик. Да? Нет, он никогда так не говорил. Как почал служить? Вот его царствование. Он первый слуга государства. Ну, а самая важная служба в государстве – военная. Он первый солдат государства. Он служит государству. Если абсолютный монарх – первый солдат, то кто остальные? Кто же остальные? Они тоже слуги государства.
А государство что, как отвлеченная идея некая?
Совершенно верно. Как высший смысл и цель развития общества. Вот. Вы немножко меня опередили, потому что, значит, провиденциализм, он трактовал смысл жизни человека – спасение души. Спасение души, воздаяние после смерти. За страдания в этом мире. Рационализм считал смыслом жизни, вот этой короткой, бренной земной жизни человека, как и общества в целом, достижение общего блага. Общего блага всех и каждого в этой земной жизни. В этой земной жизни. Так считали лучшие умы Европы того времени. Это Спиноза, Лок, Гоббс, Лейбниц, также считал и Петр. Но в русских условиях общее благо получило, ну, очень своеобразную трактовку. Вот, значит, общее благо как смысл. Это замечательный памятник ораторского искусства Петра. Петр был замечательный оратор. Это его обращение к войскам утром Полтавского дня. Он не знал, будет ли он жив вечером. И он уцелел на Полтавском поле совершенно случайно, потому что пуля сбила шляпу, вторая там пробила полу кафтана и застряла в седле, а третья ударила в грудь. На груди висел крест серебряный, большой. Так что Петр получил контузию, от которой потом долго страдал, но остался жив. Вот его замечательное, замечательное обращение к войскам, войны России. Вот настал день, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное. Кем? Конечно, Богом. За дом свой, за Отечество. Ну, дальше в советских изданиях следовало многоточие, потому что дальше следовало за нашу святую веру и церковь. Значит, о Петре ведаете, что жизнь ему недорога, жила бы только Россия к благоденствию вашему. Вот цель,
интересно,
вот смысл.
Потом появилась формула «за веру царя и отечества». Это тут потом, получается это, «за отечество это связано, царя и веру».
Это связано. Так вот, смысл-то какой? Значит, ради чего вы сражаетесь? За общее благо. Но в конкретно русских условиях... Да, и к сыну он обращается, к Алексею. «Я себя и людей своих не жалею, как тебя непотребного». Пожалеть могу, что значит непотребно, не приносящего пользы кому?
Государству.
Государству. И не пожалел. Да? Вот. Так вот это общее благо в конкретно русских условиях всеобъемлющей роли государства. Государство единственное, что сильное государство, единственное, что спасло русский народ в конкретно исторических условиях, да? Под этим суровым северным небом и во враждебном окружении, да? При таких скудных ресурсах. Что спасло? Да только это и спасло. Концентрация этих ресурсов в руках сильной центральной власти. Значит, общее благо воспринималось как благо государства. Все солдаты, все
не
слуги, все винтики.
Да?
Совершенно верно, совершенно верно. Петр совершенно не представлял себе вот в этой структуре человека, который бы вне ее был, вот сам по себе. Если он первый слуга, то все остальные тоже, все винтики. И это, ну, вы прекрасно знаете, что это отношение к человеку до сих пор. Не как цели, а как средство. Это из тех далеких времен. Ну и каким же способом будет достигнуто это общее благо?
Да, это вопрос. Есть замысел, это очень... а есть исполнение этого
замысла. Да, совершенно верно. Чем же? Да, с помощью того же государства. Во главе с абсолютным монархом, который знает, единственное кто, знает, как вести своих подданных и куда их вести. Я перед Богом за все ответ дам. Он любил это повторять. Какими же методами? Личный пример. Это мне вот нравится.
В этом смысле он уникален.
Не уникален, но он существенно отличается вот от атомуа, да, от европейских монархов. Он отличается. Ас в чину учимых. Это на печати он приказал вырезать. То есть я ученик. Я ученик и ищу себе учителей. Я в чину учимых и учащих меня требую. Вот. Почему вот царь не мог называться учеником? Не потому, что вот русские вообще-то не любили учиться, и не потому, что это их национальная особенность, но дело в другом. Если Россия, Москва, Третий Рим, то у кого же учиться-то?
Ну, не у европейцев.
Совершенно верно. Чему у этих басурман-то можно научиться, кроме греха? Это они у нас учиться должны. Это нам свет истины открыт, да, к светлому будущему всего человечества. Который мы поведем, да, марксизм-ленинизм, единственное верное, все. Это весь мир должен за нами идти и у нас учиться, а не мы должны учиться. Вот Петр это ненавидел. Петр это ненавидел. Если не знаешь, то научись. И он всю жизнь учился, правда, бессистемно. Вот это, пожалуй, в нем, это и Пушкин отмечал, вот, пожалуй, в этой очень сложной личности, это, пожалуй, самое привлекательное, что в нем привлекает. Так вот, какие же методы? Личный пример. Прежде чем учить, научись сам. И, конечно же, насилие. Он свято верил в силу указа, вот. Насилие. Ну, Максимилиан Волошин, это поэма «Россия», поэт совсем недавно вернулся к нам из забвения, да, сейчас любят цитировать его. «Великий Петр был первый большевик, Примечательно, да? Замысливший Россию перебросить сомнением и нравом вопреки за сотни лет к ее грядущим далям. Он, как и мы, не знал иных путей, оприч указа, казни и застенка к осуществлению правды на земле. То есть достижение счастья через что? Через насилие.
Цель оправдывает.
Совершенно верно. Железной рукой загоним человечество к счастью. Это из совсем недавних времен. Причем к счастью такому, как мы его понимаем. Ах, вы иначе понимаете счастье. Так ваше счастье мещанское.
То есть никакого личного счастья не должно.
Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Если вы не хотите идти этой дорогой, к счастью, такому, как мы его понимаем, так мы вас заставим.
Вы враги.
Да, совершенно верно. И вот Петровские указы, они очень интересны. Они состоят из двух частей. Первая часть – это большущая преамбула, где Петр считал необходимым все разъяснить. Разъяснить необходимость этого указа. Указы не выполнялись. Да, очень многие указы просто нельзя было выполнить. Ну, допустим, указ, вот каких размеров копать могилы. Да и проследить нельзя было по всей стране, чтобы могилы копали строго единообразно.
О чем он думал, когда он это
Он был свято уверен, что вот если достаточно издать указ, это... а если указ не выполняется, надо издать новый указ, обеспечивающий его выполнение. Потому что, поэтому огромное количество его указов направлено на выполнение, обеспечение выполнения предыдущих указов, которые не выполнялись.
Владимир Александрович, а вот смотрите, есть цитата такая у меня, протоиерей Георгия Флоровского, как по истории церкви много писал, вот у него есть фраза такая: «Для Петровской эпохи вообще характерно, что под образом законов публиковались идеологические программы».
Ну, я бы здесь, наверное, поспорил бы с этим утверждением.
То есть он имел в виду, что не столько юридическое оформление было в этих вот законах, а сколько вот продвижение некой идеи. Что они не были так вот оформлены должным
вот
образом.
Екатерина II, говоря о Петре, говорила, что он плохо представлял, что хотел сделать в России. То есть у него представления не было. Вы знаете, вот грандиозность петровских реформ, она настолько вот велика, что у многих историков, ну, например, у Сергея Михайловича Соловьева, сложилось представление о том, что Петр вступил на престол, уже имея в голове готовый план реформ. И если наши слушатели вспомнят замечательный фильм по роману Алексея Николаевича Толстого, да, Петр I, то там сценка замечательная, значит, Петр с Меншиковым, Петра играл Николай Симонов, а Меншикова Михаил Жаров. Ну, на мой взгляд, конечно, это не жаровская роль, вот, а Симонов, он совершенно на Петра не похож, но очень много работал над этой ролью, очень много. И вот там, значит, они пребывают из-под Нарвы, ну, практически бежали, конечно, хотя уехали еще до сражения, прибывают, значит, в Новгород, устраиваются на ночлег, там в холодном каком-то монастыре, значит, нетопленном, и там вот настигает Петра вот это известие страшное о том, что армии больше нет, вот, и Меншиков-то укладывается спать, а Петр вдруг неожиданно говорит: а знаешь, какие корабли сейчас в Голландии строят, 50-пушечные, и у нас такие будут. Казалось бы, о чем думать-то, да? Значит, о кораблях ли? И пораженный, значит, Меншиков говорит: «Минхерц, мое сердце», по-голландски, значит. Единственный, кстати, язык, который Петр знал, иностранный. «Минхерц, значит, мое сердце, неужели у нас это все будет?» И Петр, вот не задумываясь, отвечает: «Будет. Деньги нужны». А практичный Алексашка спрашивает: а много ли надо денег, Минхерц? И вот тут самое интересное. Петр ни на минуту не задумываясь, ему отвечает: 2 миллиона, он уже все посчитал. На преобразование страны, то есть у него готовый план преобразования и калькуляции уже есть. Значит, ну, 2 миллиона – это тогдашний годовой доход страны. То есть, ну, конечно, Алексашка, 2 миллиона, да где же взять-то? Вот, это вот концепция Соловьева, которую воспринял Алексей Николаевич Толстой, а затем это в фильм пошло. Так вот, конечно, у Петра не было плана и не могло быть, потому что реформы – это не плод его ума. Реформы, как мы только что об этом говорили в начале нашей сегодняшней беседы, это следствие всего предшествующего развития страны.
Но роль личности все равно ведь огромная.
Роль личности тоже до сих пор оценки однозначной нет.
Но ведь царь может и не понимать, что назрели реформы.
Это личности. Либо это вот производное ума, да, гениального ума, либо он не понимает, что делает. Вот единой точки зрения нет. В советской исторической науке, здесь вот это вот, как я называю, большая жирная запятая. Да, конечно, личность Петра оказала огромное влияние, дальше большая жирная запятая, но... А все, что дальше, значит, это сводит первое утверждение к нулю, да? Но реформы есть, значит, вещь объективная, и потому они бы шли бы и без Петра. Вот так. Вот это в советских исторических работах. Конечно, единой точки зрения нет. Примечательно очень и отношение к Петру, о котором мы, наверное, дальше будем, немножко позже поговорим, сейчас, наверное, не будем об этом говорить, вот, а перейдем мы, наверное, к рассмотрению, краткому, конечно, очень непосредственных петровских реформ. Начнем, конечно, с экономики. Значит, основой экономики страны было сельское хозяйство. Сельское хозяйство и основой сельского хозяйства – это, конечно, земледелие. Подавляющее число русских – это крестьяне. И земледелие развивалось в нашей стране экстенсивно. Есть интенсивное развитие, да, то есть качественные изменения, а есть экстенсивное. То есть рост шел за счет чисто количественных показателей, за счет распашки новых земель. Благо, что земель было много. Лучшие земли Европы, русское черноземье, да, и потрясающе низкий урожай. Каждые 10 лет голод, хлеба не хватает, это особенности климата, Гольфстрим нас не греет. Историки говорят о обществе, России как обществе, социуме, с крайне низким совокупным прибавочным продуктом. Крайне низким. Вот эти условия, тяжелые природные условия, значит, у нас 2 месяца на все крестьянину. Он должен за эти 2 месяца все успеть. У француза 4 месяца. Там теплее, да, в Англии там... В декабре травка зеленеет. Вот. Поэтому у нас, вот, причем ведь эти 2 месяца тоже ведь это не гарантия, что все дни будут солнечные, да, вовремя.
И дожди могут быть.
Да, может и снег. Может и снег выпасть, и все что угодно. То есть нет гарантии. Причем вот из этого скудного ресурса времени, значит, нужно еще минимум 30 дней на сенокос. Потому что скот-то у нас большую часть года под крышей, его кормить надо. А потом из оставшегося скудного времени половину на барина. То есть потрясающий цейтнот. Времени не хватало ни на что. Значит, качественно повысить это нужно удобрение, а для того, чтобы удобрение, нужно минимум 6 голов крупного рогатого скота. А их же нужно кормить. А чтобы кормить, нужно замкнутый время. Круг. Нужно время, а времени нет. Вот замкнутый круг, из которого вырваться нельзя. Поэтому вот экстенсивное развитие. Каких-либо существенных сдвигов в петровское время в сельском хозяйстве мы не видим. Но такие сдвиги происходят в землевладении. 60% земли в России принадлежало дворянам. Ну, это вот скажешь вот 60%, это ничего не сказать. Как эта земля распределялась? Распределялась она очень неравномерно. Вот, несколько семей, столпы общества, киты, да, они владели колоссальным количеством дворов крестьянских. А абсолютное большинство владело очень немногим. Шел интенсивный процесс дробления. В деревне, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Конечно, Онегину повезло, что он владел целой деревней. Это было очень редко в пушкинские времена. Потому что деревней владело несколько владельцев, как правило. Вот. И вот количество этих владельцев все больше и больше и больше и больше. Потому что семьи были большие. Семьи были большие. Следствием этого был интенсивный процесс деклассирования дворянства. Когда князь сам пахал землю, жена его варила щи и ходила по воду.
Извините, Владимир Александрович, сразу спрошу. Вот мы знаем, что Петр интересовался вот техникой, кораблями, механикой, наукой как таковой. Но получается, что вот какой-то модернизацией сельского хозяйства он не интересовался абсолютно.
Он интересовался техникой в чьих интересах? Ну, конечно, в интересах государства. Прежде всего, военной того времени. Конечно, нет, нельзя сказать, что он ничего не делал для сельского хозяйства, он тоже в интересах государства. Армию нужно одеть в мундиры. Мундиры делаются из сукна. Для сукна нужна шерсть. А вот этот самый дефицит корма, это привело к тому, что у нас в основном крупный рогатый скот. Да? А овечек-то у нас нету. И овцы-то главным образом мясной породы. Значит, завозит он овец-мериносов, шерстяных пород, из Испании. Флот нужно оснащать парусами, да, паруса из льна. Вот указ о расширении посевов льна. Некоторые из указов, вот ему казалось, что вот он лучше всех своих вот знает. Это всегда, нашей власти всегда кажется, что указ о уборке хлеба косами. Хлеб всегда убирали чем? Серпом. Да? Вот он где-то там услышал, что вот лучше убирать косами. И вот указ завтрашнего дня всем убирать косами.
И кто опять же за этим мог проследить?
Да. У нас государство всегда знает, как лучше убирать и где сеять кукурузу.
И что сеять?
Да, и где сеять кукурузу. У нас это государство всегда умнее своего народа, да, чиновник. Вот. И Петр здесь не был исключением. Петр не был исключением, он тоже так считал, что он лучше знает. Вот он, значит, в Голландии побывал, ему казалось, что вот это фахверковые дома, да, а это производные бедности.
Это из чего?
Это из торфа. Угу. Торфа. Они тоненькие, эти стены-то, но они в Германии хороши.
Это климат.
Да. Его убеждали, что нельзя в русском климате строить фахверк. Замерзнут жильцы-то. Нет, вот строить. И только после того, как действительно начало разваливаться, он убедился. В России нужно из сосновых бревен строить. Как строили веками. Все это не с неба взято, это из жизненной практики. У нас зима суровая, а 18 век был в те времена гораздо холоднее, чем век 20 вот, и 21. Особенно середина века, 40-е годы. Зимы были очень суровыми. Очень суровыми. Вот. Так вот, значит, дробление имений, да, деклассирование. Какой выход Петр видит? А запретить дробление. Пусть имение переходит к одному наследнику. Остальные куда? Остальные, указ единонаследия, 1714 год. Остальные, значит, пусть на государственную службу идут. Угу. Какую, конечно, военную, прежде всего.
Вот, наследовал старший, конечно. Не обязательно.
Вы ошибаетесь. Это западноевропейская традиция. Старшему мельницу, среднему осла, младшему кота. У нас наоборот. У нас до сих пор. Ну, сейчас больших семей-то нет. Вот, но спросите своих бабушек, кого они больше любили. Ну, конечно, младшенького. Откуда такая любовь к младшенькому? Да потому что на его тяжкую долю выпадало кормить родителей до их смерти. Родители жили в его семье. И поэтому он получал большую часть наследства. Младший, а не старший, как в Европе. А Петр вводит европейские
А почему тогда там старший, а тут младший? Если он по европейскому образцу все это выделил.
Вот по европейскому образцу старшего, не младший, как в России.
А, то есть до этого был младший, при нем стал старше.
Да. И сейчас бабушки вот было у тещеньки там песня это самая, там «Семеро зятков», да? Вот какого она зятька-то любит? Она младшенького тоже. Вот это русская традиция. Русская традиция. Младшенький всегда вот.
То есть даже Петр ее не переломил.
У нас старший получал большую часть наследства, но младший получал большую часть наследства, но старший был вместо отца. Угу. Вот если мы возьмем, допустим, Дмитрий Михайлович Голицын, вот так Михаил Михайлович Голицын, это фельдмаршал и значит любимец армии, герой Северной войны, да, он в присутствии брата старшего сидеть не смел. Он фельдмаршал. Вот так. Такие это самое. Обычно младшие братья не могли жениться, пока не женился что? Старший. Вот старший пока не женился, средний и младший. Ну, семьи были большие, они жениться не смели.
Просто. Ну, какое-то местничество, но внутрисемейное.
Ну, если хотите, назовите так. Вот, ну, конечно, Петровский указ о едином наследии был русским дворянством воспринят, конечно, не радостно, и они делали все, чтобы его, наконец, при Анне Иоанне в 30-х годах, наконец, его отменили, вот, все-таки. Но вот это такое. Значит, если в сельском хозяйстве, вот в основе экономики страны, мы не видим таких существенных изменений, то вот в промышленности... Ну, буквально скачок. Евгений Викторович Анисимов, который упоминал, он пишет о Петровской индустриализации, конечно, в кавычках.
Ну, это можно назвать революцией?
Промышленная революция – это другое. Это переход от мануфактуры, от ручного производства к производству машинному, к фабрике. Это позже. Угу. Это уже 19 век. А здесь, значит, вот развитие мануфактурной промышленности. Ну, мануфактура вырастает из ремесла. Ремесло все больше специализируется и превращается в детально специализированное производство, которое есть мануфактура. Русская мануфактура с ремеслом не связана. Она не связана с рынком. Она связана с потребностями государства. Прежде всего, какими? Прежде всего, военными. Поэтому принадлежала русская мануфактура чаще всего государству или же крупным феодалам, которые тоже на рынок не работали. На рынок работала только одна мануфактура – соледобыча, вот на Каме. Соль шла на рынок. Ну, пожалуй, еще учуги. Учуг – это рыбозасолочное предприятие, ну, в районе Астрахани, потому что соленая рыба тоже шла на рынок. Это особенность вот русской мануфактуры. Самый такой яркий пример – это уральские заводы. Вот как уральские историки не пытались связать их с крестьянскими промыслами металлургическими, не получалось. Они, вот наш Екатеринбург, да? Он сразу строится как крупный завод. Да? Где здесь какой-то крестьянский промысел на берегах Осетии? Да вы не найдете его. Ну, какой, пожалуй, это рудознатцы. Ну, вот крестьяне местные, они знали, что там, если синяя травка растет, то там медь есть, да? Угу. Вот и все. Сразу как крупное производство. В интересах государства, прежде всего. В интересах государства. С рынком не связано. Второе что? Кто работает? Работают принудительные, пригнанные сюда, значит, вот, приписанные. Вообще, применение принудительного труда в промышленности – это такое, знаете, удивительно русское явление, которое просуществовало до середины XIX века. Прекрасно. Даже после отмены крепостного права, последнее предприятие казенное, которое использовало принудительный труд, было вот переведено на вольно-наемный в 1867 году. Вот так. Вот особенности русской мануфактуры. Особенности русской мануфактуры. Самой слабой ее стороной был металлургия. А металл получали и Швеции. Швеция была тогда ведущей металлургической державой. Да и вообще был такой краткий период шведского великодержавия. Я спорил с одним, значит, шведом. Вот, они очень почитают своего Карла XII. Я говорю, а за что вы его почитаете? Он был вот викинг, рыцарь, значит, вот разбил русских под Нарвой. Я говорю, что? Все его величие строится на куче трупов? Ну, Петр, он понятно, он был суров, он был там, он все, все в России сделал, да, и на отвоеванных землях построил Петербург, куда вы сейчас можете приехать туристом, да, из своей Швеции. А Карл что? Подумал, подумал, он был викинг. Вот и все, я понял, что диалог глухих. Диалог глухих. Вот, Карл, конечно, промотал наследство своих предков, и Швеция уже больше никогда не была великой державой после него. Вот. Но тогда она была великой державой и получала Россия металл-то из Швеции. Но и Швеция была заинтересована в русском хлебе, потому что своего хлеба не хватало. Отсюда вопрос, за что воевали? Русские купцы, а до сих пор, откройте учебник школьный, ради чего 21 год-то воевали со Швецией? Ради торговли, да? Выход Балтики ради торговли, окно в Европу. Так, а кто эту торговлю идет? Купцы, а они, узнав о войне, Петра умоляют не начинать ее. Потому что сие нам грозит всеконечным разорением. Так ради чего? Ответа до сих пор нет. Ответа до сих пор нет. Ну, Швеция не нападала. Карл накануне войны подарил в знак мира Петру 300 пушек. И Петр с византийской, так сказать, хитростью его уверял в том, что он ни о чем больше не мыслит, как только о дружбе со своим братом Карлом. Вот. Вот так. Ради чего 21 год война? Ответа нет до сих пор. До сих пор нет.